В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Здравствуйте, Игорь Борисович. Рады слышать вас в нашем медицинском городке.
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Спасибо. Я тоже рад всех слышать и быть в эфире. Спасибо.
Игорь Борисович, мы вновь обращаемся к нашим сегодняшним вопросам. 6 вопросов поступило нам на программу. Первый вопрос от слушательницы из Екатеринбурга. Она просит рассказать о хроническом катаральном бульбите, о профилактике и лечении. Это, я так понимаю, что тоже связано с желудочно-кишечным трактом.
Да, безусловно, Полина Борисовна, это заболевание, с которым чаще всего встречаются гастроэнтерологи, хотя из-за того, что оно очень распространенное, любой врач, особенно терапевт, с ним также нередко встречается. Дело в том, что хронический бульбит, с одной стороны, не очень часто слышится и обсуждается как состояние, но вместе с тем это очень распространенное заболевание, которое раньше фактически объединяли с гастритом, и многие слышали, видимо, такой термин «хронический гастродуоденит». Речь была о воспалении и желудки, и 12-перстной кишки. Потом с течением времени врачи решили разделить эти два заболевания. Это и правильно с анатомической точки зрения, потому что хроническое воспаление желудка, то есть хронический гастрит, это самостоятельное заболевание. Хроническое воспаление 12-перстной кишки, хронический дуоденит, или он же хронический бульбит, это воспаление 12-перстной кишки. Но правда жизни в том, что они действительно очень и очень часто встречаются именно в сочетании эти два заболевания. Может быть, небольшая, может быть, путаница, да, в рамках понимания этих терминов. Бульбит – это воспаление части 12-перстной кишки, так называемой луковицы. То есть это первый отдел 12-перстной кишки, который располагается сразу за желудком. Вот. То есть это часть воспаления 12-перстной кишки, это бульбит. А воспаление всей 12-перстной кишки, хронический дуоденит, это более протяженный воспалительный процесс. Но причины у них одинаковые, клинические проявления одинаковые. Если говорить об основных факторах, которые приводят к воспалению 12-перстной кишки, к воспалению луковицы 12-перстной кишки, это наличие инфекции желудочной, о которой мы неоднократно в наших передачах говорили, так называемая инфекция Helicobacter pylori. Это повышенная кислотность желудка, это заброс желчи из нижележащих отделов 12-перстной кишки, вышележащие отделы как таковые. И мы в предыдущей передаче также говорили о рефлюксах желчных как таковых. У каждого пациента, у каждого человека спектр вот этих причин очень индивидуальный. Но вместе с тем, всегда, когда речь идет об обследовании, делают в первую очередь фиброгастродуоденоскопию, эндоскопическое исследование, осматривают аппаратом, соответственно, 12-перстную кишку, и желудок, и пищевод. То есть это все практически обследование идет в одном комплексе. Берут при необходимости биопсию, то есть исследуют ткань 12-перстной кишки на предмет воспаления, наличие там инфекции. Забыл упомянуть, что иногда бульбит может быть так называемый аллергический, связанный с аллергическими реакциями на пищу или другие составляющие. Вот. И врач уже непосредственно у каждого конкретного человека выявляет причину и составляет индивидуальную программу лечения. Хотел бы отдельно еще раз подчеркнуть, что просто сам по себе воспаление 12-перстной кишки – это общее название заболевания, а причина этого заболевания может быть крайне разнообразной – инфекция, аллергия, непереносимость продуктов, повышенная кислотность желудка, заброс желчи. И вот из сочетания этих основных факторов подбирается основная терапия лечения. Если говорить об индивидуальных аспектах профилактики, то, безусловно, в первую очередь здесь хотелось бы отметить две важные вещи. Это диета, причем с точки зрения питания самым главным является частое, дробное питание, малыми порциями. Подбираются продукты индивидуально человеку по возрасту, по переносимости как таковых ситуаций клинических. определяется. Если эти аллергические реакции, то исключаются продукты, или человек сам в рамках ведения пищевого дневника может заметить, что у него непереносимость, допустим, таких-то продуктов. И совместно с врачом они их исключают. Что касается основных мер профилактики инфекции Helicobacter pylori, которая может привести и к хроническому гастриту, и к хроническому дуодениту, это обычные меры, санитарно-гигиенические меры в семье. Желательно иметь у каждого свою кружку, свою ложку, хотя, еще раз повторюсь, геликобактерная инфекция, она очень быстро погибает в окружающей среде, достаточно просто помыть кружку, достаточно просто помыть ложку, оставить ее на несколько минут на сушке, и, в общем, инфекция погибает, поэтому сильно бояться ее не надо, но иногда происходит ситуация, когда вот из одной банки там варенье едят все ложкой или доедая друг друга из тарелки, к сожалению, эта ситуация внутри семьи очень часто может привести к риску передачи, казалось бы, такой вот быстро погибающей в окружающей среде, но инфекции, которая может передаться вот при таком близком контакте как таковом. Лечение дуоденита зависит от причины. Если это инфекционный дуоденит, удаляет инфекцию. Если это аллергический дуоденит, устраняет продукты, которые вызывают аллергическую реакцию. Если это связанные с забросом желчи, то это в основном диетические рекомендации, частое дробное питание предлагает пациенту в рамках ситуации. В заключение хотел бы отметить, что действительно дуоденит – это распространенное заболевание. Если его выявляют у вас, вы не пугаетесь, потому что, к сожалению, болеют им порядка там, наверное, 30-40% населения. Вот, и если выявили, то это ситуация, которая может быть хорошо подвергнута лечению и не привносит каких-то серьезных угроз для здоровья. То есть главное выявить и пройти курс терапии. Спасибо.
Спасибо. Еще нас задает вопрос, от чего происходит икота и отрыжка, с чем это связано?
Очень, да, спасибо за интересный вопрос. Очень часто обсуждают этот вопрос и пациенты, и врачи. Самое интересное, что икота не относится к симптому какого-то конкретного заболевания, но вместе с тем, с этим симптомом очень часто встречаются люди. И хочу отметить то, что за свою практику, сколько пациентов не обследовал с икотой, как правило, это оказывается симптом доброкачественный, то есть под ними не скрывались какие-то серьезные опасные заболевания. С одной стороны, это должно успокоить человека, что если этот симптом есть, и если он приходящий, кратковременный, то есть после тех или каких-то факторов возник, то не стоит пугаться. Но вместе с тем, если икота переходит в форму, часто беспокоящуюся, повторяющуюся в течение нескольких недель, и не поддается, скажем, общим рекомендациям диете и другим факторам и не уходит, это повод, конечно же, для того, чтобы обратиться на прием к врачу и пройти обследование. Икота – это симптом, связанный с спазмом диафрагмы. Напомню, что между грудной полостью и брюшной есть перегородка, разделяющая их. Это диафрагма. Это, собственно, мышца, которая необходима для дыхания. В расслабленном состоянии она в значительной степени выпуклая. Объем грудной полости при этом уменьшен. Легкие сжатые. А если диафрагма напрягается, то есть она сокращается, за счет этого объем грудной полости увеличивается, легкие расправляются, и это объясняет, вот этот механизм объясняет ее участие в дыхании как таковом. При этом у диафрагмы есть еще одна очень интересная функция, она выполняет своего рода функцию такого внешнего клапана, внешнего жома, участвующего в прохождении пищи из пищевода в желудок как таковой. Мы с вами в одной из передач говорили, что вот как раз через диафрагму вместо соединения пищевода с желудком называется и является отверстием как таковым, через которое, собственно, вот пищевод впадает из грудной полости в брюшную полость. И это очень важная зона, определяющая снижение риска заброса содержимого из желудка в пищевод. Если у человека происходит смещение, скажем, место соединения пищевода с желудком относительно диафрагмы, формируется так называемая грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, или скользящая, то есть приходящая, или фиксированная, то есть та, которая уже не вправляется. В этой ситуации возникает риск ряда состояний, заболеваний. В первую очередь это риск заболевания, которое проявляется изжогой, так называемый эзофагит, воспаление пищевода. Но в том числе нередко возникает и вот симптомы икоты. Сама по себе икота – это такое спастическое сокращение диафрагмы, то есть такое краткосрочное, кратковременное спазм мышц вот этой диафрагмы, да, мышцы, отделяющие грудную полость от полости живота. При этом происходит такой судорожный вдох длиной в несколько доль секунды из-за того, что голосовая щель в гортани в этот момент сужена или прикрыта, мы слышим вот то, что происходит при икании, такой звуковой на самом деле феномен, да, вот, как таковой. Несмотря на существование и достаточно активную дискуссию по поводу распространенности икоты, по поводу того, что этот симптом может быть того или иного заболевания, честно сказать, до сих пор обзоры, которые посвящены вот этому симптому, они очень разнообразны, очень объемны, и каждый из авторов на самом деле предлагает свои индивидуальные характеристики и представления по поводу участия и представительства этого симптома в разных состояниях заболевания. Ну, чаще всего икота носит, повторюсь, доброкачественный характер, то есть она не является симптомом какого-то опасного заболевания. Чаще всего она краткосрочная, допустим, она нередко встречается при беременности в последнем триместре, когда увеличенная матка давит на желудок. Также при поспешной еде очень часто встречается этот симптом, особенно при жирной пище или питье в больших количествах, когда происходит еще интенсивное заглатывание воздуха, в результате спешки раздражается нерв, который, собственно, вот иннервирует работу диафрагмы как такового. Может быть, слишком горячая, слишком острая пища, алкоголь в больших количествах может привести к кратковременным симптомам изжоги или скоплению газов. Нередко и сильные эмоции, и стресс могут быть причиной икоты как таковой. Как правило, это все-таки краткосрочные, продолжительностью не более 2 суток симптом, который проходит самостоятельно и не требует обследования. Самые простые способы справиться с икотой многим известны, они в семье обсуждаются, это или подышать в бумажный пакет, или прополоскать горло ледяной водой, или сделать несколько глубоких вдохов, или сделать симптом задержки дыхания, когда человек делает глубокий вдох и не выпускает воздух в течение какого-то периода времени, задерживает дыхание. То есть все эти симптомы направлены на такую рефлекторную регуляцию работы диафрагмы, восстановление ее, скажем так, чувствительности к нормальным сигналам и снижение ее гиперчувствительности к тем внешним факторам, которые привели к икотам, это помогает. Крайне редко икота может быть проявлением и каких-то органических заболеваний, то есть речь идет уже не о доброкачественной икоте, которая проходит самостоятельно, связана четко с внешними факторами, проходит за 2 суток, а может быть связана с тем или иным состоянием или заболеванием, в частности, патологии нервной системы. Правда, честно, я в своей практике ни разу не видел таких пациентов, больше в литературе описывают патологии нервной системы как причина икоты. Описаны в литературе редкие случаи икота, как ситуация связана с острыми психическими состояниями, заболеваниями, заболеваниями дыхательных путей. И очень активно обсуждается, скажем так, некоторые эндокринные состояния и заболевания, приводящие к икоте. Но еще раз повторюсь, это чаще исключение и редкое состояние. Пожалуй, единственная группа заболеваний, которые могут быть действительно могут серьезно обсуждаться у пациентов при наличии икоты и связи с каким-то органическим заболеванием, это болезнь желудочно-кишечного тракта. Это то состояние, которое мы выше упомянули, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, то есть изжога, воспаление пищевода, заболевания желудка, другие воспалительные заболевания пищевода, но чаще всего, еще раз повторюсь, это редкие состояния. Поэтому, подведя короткий итог по описанию икоты, я хотел бы отметить, первое, не стоит пугаться этого симптома, если он связан с какими-то диетическими погрешностями, со стрессом. Если симптом проходит самостоятельно в течение 1-2 дней, он, в общем, считается доброкачественным, если он, конечно, длится дольше, это повод для обращения к врачу, обязательно обследование, в первую очередь, желудочно-кишечного тракта, но это ситуация редкая как таковая. Да, ну и мы помним меры, которые мы хорошо с вами применяем в быту потому, чтобы избавиться от икоты, это глубокое дыхание, задержка дыхания, дыхание в пакет, как таковое, они достаточно эффективно помогают. Что касается отрыжки, то этот симптом на самом деле отдельный, совершенно от икоты встречается. Отрыжка делится на воздушную, отрыжкой пищи. Отрыжка воздухом имеет название в медицине, так называемая аэрофагия, потому что чаще всего это состояние заболевания функционального характера, связанное очень часто со стрессом, когда в результате тех или иных функциональных отклонений, хронической стрессовой ситуации, человек подсознательно и незаметно заглатывает небольшие порции воздуха, они скапливаются в желудке и достаточно активно выходят самостоятельно. То есть если у человека есть такой симптом, то и он его беспокоит, достаточно сделать эндоскопическое исследование желудка, и если в желудке не выявлено никаких изменений, эрозии, язвы, других органических заболеваний, то врач, как правило, достаточно легко ставит диагноз аэрофагии, отрыжки воздухом и переходит к лечению этого функционального заболевания нередко вместе с специалистом, психотерапевтом, потому что, еще раз повторюсь, очень часто отрыжка воздухом сочетается с функциональными расстройствами нервной системы, тревогой, депрессией как таковыми изменениями. Отрыжка пищи как самостоятельный симптом редко обсуждается. Очень часто это симптом связан с недостаточностью сфинктера, то есть клапана между желудком и пищеводом. Очень часто он связан с гастроэзофагальной рефлюксной болезнью, с воспалением пищевода, с эзофагитом, с изжогой, и лечится в комплексе для того, чтобы этот симптом отличить функционально от органического, нужно сделать эндоскопическое исследование, осмотреть пищевод и желудок, и если там есть какие-то изменения, воспаление, например, что оно лечится, эрозия, например, они лечатся, язва, например, они лечатся. Если изменений нет, то, как правило, применяются или общие меры диетические, человек рекомендуется кушать часто маленькими порциями, или применяются препараты, так называемые прокинетики, стимулирующие моторику желудка и пищевода для того, чтобы пища поступала физиологически, а не забрасывалась. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович, за подробный ответ. И вопрос у нас еще от одной слушательницы. Сдавала анализ на глютен в 2013 году, позже потеряла в весе. Нужно ли повторно сдавать анализ на глютен? И вообще, что вот это вот такое? С глютеном сейчас все больше каких-то проблем глютеновой непереносимости.
Да, вы совершенно правы, Полина Борисовна. Совершенно права наша радиослушательница. Этот вопрос действительно сейчас часто поднимается, обсуждается. Скажу только одну цифру по серьезным эпидемиологическим исследованиям. 1% людей имеет непереносимость глютена. В некоторых регионах этот процент даже выше, в некоторых ниже. Ну, кому-то пока что цифра, наверное, небольшая, но представьте себе, один человек из 100 проходящих мимо вас по улице, в общем, имеет это состояние. К сожалению, знает об этом очень небольшой процент людей, списывают это на какие-то нарушения пищеварения, на функциональные расстройства кишечника, на просто диарею, на просто запор, иногда на какие-то элементы отравления или еще что-то. На самом деле под этим скрывается нередко вот непереносимость глютена. Глютен – это вообще группа белков, белковое вещество, которое содержится в злаках. Это пшеница, рожь, ячмень. И совершенно понятно, что мы себе практически сейчас не представляем ведь питание без хлеба, да? Без злаковых различных продуктов как таковых. И поэтому на самом деле так часто и встречаемся с этим состоянием заболеваний. Ведь если мы исторически обратим внимание на историю человека, то на самом деле мы понимаем, что не всегда человек кушал хлеб, да, был период в истории человека, когда он хлеб не ел, но как только он стал возделывать злаки, да, он как раз вот столкнулся с такой проблемой биологической. Эта проблема связана с тем, что у определенного процента людей, если быть точным, практически у одного из ста, вот эти белки, содержащиеся в хлебе, они приводят к воспалению тонкого кишечника. И это заболевание называется целиакия. Это воспаление, оно, к сожалению, имеет наследственно обусловленный характер. То есть у человека из рода в род передаются, от поколения в поколение, передаются гены, наследственные гены, которые не позволяют ему питаться глютеном. Если этот белок хлебный попадает в его организм, происходит вот хронический воспалительный процесс в тонком кишечнике. У значительного процента людей начало заболевания в детстве, то есть как только начинается прикорм ребенка, и если попадает глютен, у него могут быть те или иные кишечные расстройства. И поэтому если в начале прикорма у ребенка есть эти симптомы, ему обязательно нужно сдать анализ на целиакию. То есть как раз сдаются анализы крови на непереносимость глютена. Врач знает, какие вам только нужно обратиться и сказать, что вот, знаете, начался прикорм ребенка, и у него появились изменения стула. Но, к сожалению, симптомы не ограничиваются только изменением стула. Иногда это могут быть и кожные проблемы, так называемый герпетиформный дерматит. Он может также быть основным проявлением непереносимости вот этого белка, содержащегося в хлебе. Поэтому об этой ситуации мы с вами должны знать. Если есть какие-то кишечные расстройства, кожные процессы, да, дефицит веса, плохое пищеварение, то всегда врач в рамках профилактического осмотра предлагает сдать анализ крови на непереносимость глютена. Это первое. Второе. К сожалению, не все анализы оказываются точными, и отвечая на вопрос нашей уважаемой радиослушательницы, хотел бы сказать, что бывают, к сожалению, ошибки, бывают такие анализы, скажем так, между нормой и патологией. И если есть симптомы и потери веса, то я бы рекомендовал, конечно, прошло уже практически 8, значит, лет, рекомендовал бы все-таки повторно анализ сделать. Каждый год этот анализ делать смысла нет, но если изменяются симптомы, хотя бы раз в 5-10 лет делать этот тест вполне возможно и целесообразно, тем более, что за последние годы чувствительность тестов резко выросла. Скажем, лет 10 назад мы имели тесты, по которым приходилось ломать голову, есть целиакия, нет целиакии. Сейчас их точность, ну, просто в десятки раз выше, и можно проверить, успокоиться и сказать, что есть или нет переносимость глютена. К сожалению, даже на этом история не заканчивается, потому что есть люди, у которых нет генетической непереносимости глютена, но у них есть функциональное заболевание кишечника, так называемый синдром раздраженного кишечника, который также плохо переносит хлеб и другие злаковые содержащие продукты. И показали исследования последних 2 лет, что у людей синдром раздраженного кишечника, так называемая аглютеновая диета, диета, не содержащая глютен, дает очень хороший результат. Это очень важно, это нужно, и пищевая промышленность сейчас очень активно откликнулась на просьбу врачей о так называемых безглютеновых продуктах. И кто путешествовал, допустим, бывал в некоторых странах Европы, то он обязательно может увидеть это требование многих сообществ об обязательном присутствии любого продукта в любом магазине, в том числе не содержащего глютен. Сейчас у нас наши магазины также очень активно откликаются на эту ситуацию и предлагают, соответственно, безглютеновый хлеб, мороженое, все что угодно, которые действительно полезны и важны. Безусловно, нельзя здесь, скажем так, слишком уж гипертрофировать ситуацию и исключать на уровне своих предпочтений глютен из питания. Все это целесообразно делать в сообществе и в совете с врачом при наличии тех или иных симптомов. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Вопрос следующий из Талицы от Ирины Михайловны. Она спрашивает, может ли радикулит быть от стресса, и с чем это связано заболевание, как оно лечится. Мы как-то все больше про остеохондроз говорили, а ведь радикулит действительно очень раньше, по крайней мере, было распространенное заболевание.
Спасибо большое за вопрос, Ирина Михайловна. Спасибо за то, что слушаете нас. Действительно, вопрос интересный и насущный, особенно в рамках, как мы с вами понимаем, начала весенне-летних полевых наших работ, да, любимых огородов и садов. Мы очень часто сталкиваемся с этим состоянием. Должен сделать несколько пояснений. Мы очень часто используем термин радикулит, хотя неврологи просят нас от этого термина отказываться, говорить или радикулопатии, потому что радикулит, как термин старый, он в своем составе содержит подозрение на элемент воспаления. Но когда мы говорим о повреждении корешков спинного мозга, то правильнее говорить о радикулопатии, то есть это состояние или симптом, при котором наблюдаются клинические симптомы поражения корешков спинного мозга. Основным симптомом радикулопатии, да, ну по-старому все-таки будем говорить радикулит, это боли по ходу пораженных нервных корешков и образованных из них нервов. Нарушение чувствительности, то есть человек теряет чувствительность, скажем, в каком-то отделе руки или ноги, да. Иногда двигательные расстройства, он чувствует, что появилась слабость в руке или в ноге, да. Обычно заболевание может развиваться остро, но во многих случаях переходит и в хроническую форму, в перенесённом обострении. Поэтому вот в этом определении многие могут понять, что не всегда то, что мы называем радикулитом, радикулопатии, есть радикулит. Мы иногда радикулитом часто называем боль в пояснице, допустим, да. Ой, у меня радикулит, говорят многие после того, как перетрудили спину и долго поработали. И в ответ на то, что отдает куда-то боль, то есть в ногу, да, допустим, есть какие-то боли в мышцах, да, по ходу нервных окончаний, в бедро, в голень, да, или в стопу, есть ли какая-то слабость, но я говорю, да нет, вот поясница болит, у меня радикулит. Нет, это не радикулит, это просто вот боль в поясничном отделе позвоночника как таковая, поэтому нужно здесь дифференцировать эти ситуации как таковой. Но вместе с тем, Полина Борисовна, вы совершенно правы, когда мы говорим о радикулите, очень часто говорим об остеохондрозе или спондилите, или других каких-то спондилопатии состояний, потому что это очень-очень часто смешанные состояния и заболевания, потому что самая частая причина радикулита – это поражение костно-мышечных структур позвоночника. Да, по-старому мы можем назвать их остеохондроз позвоночника, да, при котором межпозвонковые хрящевые диски утрачивают эластичность, расстояние между позвонками из этого снижается. Это может привести как раз к ущемлению пучков нервных волокон. То есть вы видите, здесь вот такая цепочка событий, она очень связана. То есть остеохондроз как причина, нарушение высоты межпозвоночных хрящевых дисков, как следующая цепочка событий, ущемление нервных окончаний, формирование радикулита как следующая составляющая. Дело в том, что, отвечая прямо на вопрос, могут ли стрессы приводить к именно вот радикулиту или к боли в поясничном отделе позвоночника, или грудном отделе позвоночника, или шейном отделе позвоночника, потому что радикулит или радикулопатия, как правильно мы с вами договорились говорить, может быть и связан с поражением нервных окончаний на уровне поясничного, грудного и шейного отдела позвоночника. На самом деле, может быть очень часто спровоцирован стрессом. Почему? Потому что, по сути своей, стресс неизбежно всегда приводит к изменениям функции различных органов и систем в организме. Стресс – это неотъемлемая часть функционирования организма. Ведь ранее так получилось с точки зрения формирования человека, когда человек испытывал те или иные негативные эмоции, стресс, допустим, видел угрозу, да, для своей жизни. Эта угроза приводила к тому, что у него в организме происходила мобилизация внутренних резервов. Повышалось давление, увеличивалась частота сердечных сокращений, нужна же была энергия, нужна была кровь для того, чтобы действовать, да, бежать. И изменялся тонус мышц в том числе. То есть мышцы приобретали дополнительную силу для того, чтобы вступить в те или иные мышечные реакции в ответ на стресс как таковой. Стресс остался, потребность в мышечных реакциях, она несколько изменилась, согласитесь, мы сейчас чаще всего видим эмоциональные стрессы, стрессы, которые несут непрямую угрозу для жизни, а реакции у человека остались те же самые. Появился стресс, появился мышечный спазм привел к изменению конфигурации позвонков, то есть позвонки немножко могли сместиться, это привело к компрессии, к ущемлению нервных окончаний, и вот сформировался, к сожалению, синдром радикулопатии, ущемление нервного корешка и появление боли по, собственно, вот месту тому, как этот нервный корешок выполняет свою функцию, иннервирует мышцы или ноги, или руки, или других составляющих. Поэтому, безусловно, когда речь идет о неврологических состояниях, о том, что человек страдает остеохондрозом, у него уже были радикулопатии, ему очень важно, конечно, регулировать стресс. В первую очередь понимать, что если он будет подвергнут стрессу и не сможет его, скажем так, предотвратить или не переведет стресс в правильную ситуацию, не остановит вот этот эмоциональный поток переживаний, к сожалению, это может перейти в том числе и в обострение его неврологических состояний и заболеваний. Как лечится непосредственно радикулопатия и радикулит? Это очень комплексное состояние, которые требуют искусства врача. То есть здесь, к сожалению, очень часто врач общей специальности не сможет так эффективно помочь, потому что требуются специализированные процедуры. Иногда это местные процедуры по типу блокады, иногда это процедуры по типу вытяжки, когда облегчается компрессия, сдавление нервного корешка. Но мы с вами должны знать первые средства помощи при радикулопатии после стресса. Первое, если возникла радикулопатия, то есть боль в поясничном отделе позвоночника, или в грудном отделе позвоночника, или в шейном отделе позвоночника, с радиацией в руку или в ногу, это покой. Покой, нахождение максимально удобного положения, которое снижает боль, это может быть горизонтальное положение, скажем так, согнутой ногой, или удобное валики, да, значит, соответственно, человек подбирает здесь в каждом конкретном случае индивидуально, но всегда это покой. Ни в коем случае ни зарядка, ни разрабатывать, ни прыгать, ни бегать, ни пытаться вытянуть себя, ни как-то там что-то сделать. Самое главное – это обеспечить покой. И прием безрецептурных препаратов, которые снимают боль. Самый безопасный безрецептурный препарат, который снимает боль, это парацетамол. Значит, 1, 2, 3 таблетки в день – это первое средство, которое эффективно помогает людям для того, чтобы снять интенсивность боли. И, возможно, применение местное мази или гели, имеющих эффект снятия боли, снятия воспаления. Да? Их огромное количество в аптеке, у каждого есть свои, допустим, предпочтения по гелям и мазям, содержащим противовоспалительные, нестероидные противовоспалительные препараты, целая группа препаратов, то есть они важны и нужны. По поводу греть, здесь нужно быть очень деликатным, и какие-то специальные процедуры согревания нужно использовать очень деликатно, и лучше даже ими не пользоваться, то есть это должно быть такое неинтенсивное тепло, скажем, теплый пояс, который дает собственное согревание собственным телом, собственной температурой без каких-то дополнительных процедур как таковых. С точки зрения массажа и самомассажа тоже нужно быть очень деликатным, как и попытка взять и без медицинских знаний что-то вытянуть, поправить, лучше не делать, потому что, к сожалению, бывают и ситуации неправильных вправлений, которые несут больше вреда. Поэтому первые методы – это покой, местные обезболивающие мази или гели, прием парацетамола, 1-2-3 таблетки в день для снятия боли. Ну и, безусловно, если боль интенсивна, это обращение за медицинской помощью, тем более, если она длится больше 2 недель. Здесь, как правило, требуется в том числе и обследование. Рентген или компьютерная томография или магнитно-резонансная томография для того, чтобы определить вот степень давления и подобрать методы лечения. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Еще один вопрос, он от Маргариты Ивановны из Екатеринбурга. Она спрашивает, можно ли избежать проколов при гайморите, какое есть альтернативное лечение и как избежать обострения хронического гайморита?
Спасибо большое за то, что слушаете нас, Маргарита Ивановна. Действительно, гайморит, к сожалению, приводит к необходимости прокола, и очень часто у людей возникают вопросы, можно ли действительно избежать этих ситуаций как таковых. Напомню, уважаемые радиослушатели, что гайморит – это воспаление пазухи, со скопления внутри нее содержимого воспалительного. Если это скапливается гнойное содержимое, вот это гнойный гайморит как таковой. А гайморова пазуха – это пазуха, которая, собственно, вот располагается в верхней челюсти, да, и она, к сожалению, нередко при хронических воспалениях слизистой носа, при хронических воспалительных процессах полости рта, при кариозных зубах, она имеет риск скопления воспалительного секрета как такового. Симптомы гайморита – это чувство тяжести в области пазух, боли распирающего характера, иногда симулирующие зубные боли, усиление боли при наклонах головы вперед – это такой достаточно четкий симптом. Если вы заметили эту боль, то ни в коем случае не стоит затягивать к обращению к врачу. Выделение из носа гнойного характера. К сожалению, если это гнойный гайморит, то секрет густой, и он очень плохо выделяется сквозь естественные отверстия гайморовых пазух. А если гной накапливается, он неизбежно приводит к расплавлению структур как таковых и костных, и надкосничных. И если у человека анатомический гной не эвакуировать, то это может привести в том числе к неблагоприятным последствиям, к развитию воспалительных изменений и глаза, и даже мозговых оболочек. Поэтому здесь вопрос, если у человека нет эффекта от консервативной терапии, не помогают средства как таковые снятия воспаления, то прокол нужен и важен. Он спасает от осложнений. Как только стали применять, собственно, вот процедуры по, значит, проколу, риск осложнений, связанных с воспалением мозговых оболочек, просто упал в огромное количество раз. Когда этого не применяли, осложнения были очень часто. Поэтому я понимаю, что процедура иногда смущает, иногда пугает на самом деле. Но если врач говорит, что нужно делать по сути своей. И поверьте мне, ни один врач не захочет эту процедуру делать без оснований, без каких-то ситуаций, когда значит, диагноз установлен неверно, или меры дохирургические достаточно эффективны. Основа консервативного лечения, если речь идет об гайгнойном гоморите, это антибактериальные препараты, которые выписывает, безусловно, врач. В дополнение к этому назначают сосудосуживающие препараты. Иногда в период стихающего обострения могут применяться и процедуры промывания пазух носа при лечении гайморита, так называемый метод кукушки, да, на самом деле. Но если процедуры, антибиотики, другие местные противовоспалительные препараты не помогают, то единственное средство – это прокол пазух, и это важно. Он резко снижает риск осложнений, и многие знают по себе, что, в общем, после процедуры резко становится лучше, и процесс выздоровления, в общем, начинается действительно эффективный как таковой. Основные меры профилактики, собственно, гайморита, если речь идет о хроническом гайморите, если речь идет о, собственно, ситуации частого обострения данного состояния заболевания, это очень важно поддержание общей, так называемой, сопротивляемости, эффективной сопротивляемости организма при ситуации частых инфекционных состояний. Это закаливание, это, безусловно, санация ротовой полости. То есть, если есть любой процесс хронический, воспалительный со стороны кариозных зубов, он должен быть эффективный и хорошо вылечен. Да? Вот. Это местные процедуры, как правило, предлагают специалисты, занимающиеся этой процедурой. То есть, полоскание растворами, антисептическими полосканиями, фиторастворами, которые обладают противовоспалительным действием, скажем, растворы ромашки и другие эффективные фитосредства по профилактике хронического воспалительного процесса. Очень важным аспектом, конечно же, повышение общей сопротивляемости организма является сохранение высокого тонуса иммунитета, связанного с тем, что человек должен быть не переутомлен, он должен иметь сон 6-7 часов, правильное питание полноценное, как таковое. Ну и, безусловно, ситуация должна быть еще и в рамках профилактики стресса серьезным образом регламентирована, потому что любой стресс, к сожалению, это повышение риска любого инфекционного заболевания за счет снижения иммунной сопротивляемости. Конечно же, во многом играет роль и меры санитарной гигиенички. Если человек страдает этим состоянием и заболеванием, он должен, не стесняясь, вовремя при обнаружении, в окружении своем человека, чихающего, кашляющего или болеющего острым респираторным вирусным заболеванием, активнее пользоваться маской для того, чтобы на самом деле не заразиться инфекционным состоянием от другого человека. Это очень важная, эффективная мера профилактики при хроническом гайморите. Спасибо.
Спасибо. И у нас последний вопрос от Анастасии из Екатеринбурга. Спрашивает она, какие необходимо пропить витамины при ломкости ногтей и волос. Вот, говорит, хотела сдать анализ на комплекс витаминов, но он очень дорогой. Какие витамины нужно проверять в организме в первую очередь?
Спасибо большое за очень интересный вопрос. Анастасия, я порекомендовал бы начать, как правило, с простого анализа. Если речь идет о ломкости ногтей и волос, это общий анализ крови. Дело в том, что очень часто традиционно считается, что ломкость ногтей, волосы – это именно дефицит витаминов. Но в рамках такой практики очень часто могу сказать, что наиболее часто к этому состоянию приводит или скрытый дефицит железа, или явный дефицит железа, переходящий в так называемую анемию. В предыдущей передаче мы обсуждали ситуацию железодефицитной анемии. И начните с общего анализа крови. Если в общем анализе крови выявится сниженный гемоглобин, то вероятнее всего причина связана вот именно с дефицитом железа. Хотя, безусловно, для подтверждения, для точного подтверждения необходимо будет сдать еще помимо общего анализа крови концентрацию железа, сыворотки крови или ферритин, да, это показатель запаса железа в организме. Если эти показатели низкие, то лечите железодефицитную анемию, и вы увидите, насколько исправятся вот эти состояния. Хотя, безусловно, не всегда вот ломкость ногтей, волос связана с дефицитом железа, очень редко, но они могут быть связаны с дефицитом витаминов. Правда, я хотел бы еще раз подчеркнуть термин «очень редко». Но очень часто вот этим термином гиповитаминоз, авитаминоз оперируем, очень часто его произносим, но правда, практическая правда, реальная клиническая практика говорят, что авитаминоз – это крайне редкое состояние у современного человека. Крайне редкое состояние. Те авитаминозы, гиповитаминозы, которые наблюдались лет 50, 60, 100 лет назад, такие, скажем, как цинга, дефицит витамина С, они сейчас практически не встречаются в России. То есть это нужно, знаете, месяцами, годами есть пищу, которая не содержит витамина С, не есть абсолютно ни фруктов, ни овощей, вот, иметь там однообразное питание, как имели моряки, путешествуя в далекие края и кушая одну там солонину и ничего более. Это практически не встречается. Второе, распространенный дефицит витамина, рахит, тоже практически сейчас не встречается при современном питании, поэтому я хотел бы, чтобы мы с вами в отношении этой темы были очень деликатны, взвешены и понимали. Это очень редко встречающееся состояние, и не стоит о нем часто беспокоиться, а о нем беспокоиться часто. Наступает, скажем, весна, да, у человека появляется слабость, раздражительность, сонливость, и первое, что он думает, это гиповитаминоз. Поверьте мне, это самая последняя причина, которая может быть. Чаще всего это хроническая стрессовая ситуация, обострение хронических заболеваний и так далее и тому подобное. Поэтому у современного человека до 50 лет, не страдающего серьезными хроническими заболеваниями, скажем, желудочно-кишечного тракта, который сопровождается снижением веса, частым жидким стулом, или у человека, который соблюдает очень строгую диету, скажем, вегетарианец, как правило, дефицита витамина не встречает. Но если человек старше 50 лет, если он строго соблюдает определенный вид диеты с исключением целого комплекса продуктов, допустим, не ест мясное, не ест молочное, да, или у него плохой аппетит, или у него снижается масса тела, или у него расстройство пищеварения в виде частого жидкого стула, ну, в том числе нужно отметить и ситуацию беременности. Вот это, пожалуй, те группы людей, у которых действительно следует говорить о риске развития дефицита витаминов и целесообразно обследовать, потому что правильно заметила наша слушательница, в общем, анализ-то не дешевый, и делать его направо и налево, это на самом деле очень даже нецелесообразно. Если говорить о дефиците витаминов, то, пожалуй, единственный витамин, который заслуживает особого внимания, это витамин D. Вот если делать анализ, да, в первую очередь, то делать не на все витамины, да, а на витамин D. Мы очень часто говорим, что, к сожалению, все жители России в подавляющем большинстве относятся к группе риска дефицита витамина D. И если этот дефицит выявлен, или на самом деле можно профилактически применять дозы витамина, да, тогда действительно об этом следует вести как таковой разговор. Следующий дефицит чаще всего это дефицит железа, который мы очень легко можем поставить по исследованию анализа крови как таковому, да. Там очень часто видны первые проявления, симптомы вот этого микроэлемента, но здесь идет речь о дефиците микроэлемента, а не витамине как таковом. Дефицит витаминов группы В, дефицита витаминов группы А, Е встречается очень редко и только при наличии, как правило, хронического какого-то заболевания. Поэтому без достаточных оснований следует, в общем, воспользоваться простым алгоритмом, который вкратце я выше упомянул, по обследованию и групп, и обратите внимание, относитесь вы к группе риска, не относитесь по тем или иным дефицитным состояниям по витаминам. Спасибо.
Спасибо большое, Игорь Борисович. Сегодня на все вопросы вы ответили от наших слушателей. И, как всегда, завершение ваше напутствие всем тем, кто сейчас с нами.
Спасибо большое за возможность, да, дать заключительное слово. Я прошу прощения, наверное, традиционно, кому-то уже скучно, да, традиционно говорю просьбу о необходимости соблюдения мер профилактики в отношении коронавирусной инфекции. Но поверьте мне, то, что мы с вами делаем, дает очень хорошие результаты. Маска, меры гигиены в отношении обработки рук остаются эффективными и значимыми для предотвращения развития третьей волны коронавирусной инфекции, которая прокатилась уже по многим странам мира как таковым. В остальном, уважаемые радиослушатели, прошу вас в рамках летнего периода не забывать употреблять достаточный водный режим по употреблению жидкости, не забывать принимать лекарственные препараты, если вы выехали в сады и в деревню для правильного проведения, скажем так, отпуска, да, не прерывать лечение гипертонической болезни или других хронических заболеваний, которые рекомендовали вам врачи, то есть всегда с собой иметь лекарственные препараты для того, чтобы контролировать эти состояния и заболевания. Рекомендации по диете мы с вами достаточно часто обсуждаем летом, принципиально не очень отличаются от зимних как таковых. Главное обращение все-таки, вернусь к первым строкам, это, безусловно, меры профилактики коронавирусной инфекции. Спасибо вам за внимание, не болейте и храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.